Золотое основание, золотое острие. Вспоминаю зимний вечер, детство раннее мое. Заслонив свечу рукою, снова вижу, как во мне жизнь рубиновую кровью нежно светит на огне. Голубое основание, золотое острие, сердцем помню только детство, все другое не мое. В июне того года он гостил у нас в имении. Всегда считался у нас своим человеком. Покойный отец его был другом и соседом моего отца. 15 июня убили в Сараево Фердинанда. Утром 16-го привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал: «Ну, друзья мои, война. В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война». На Петров день к нам съехалось много народу, были именины отца. И за обедом он был объявлен моим женихом. Но 19 июля Германия объявила России войну. В сентябре он приехал к нам всего на сутки, проститься перед отъездом на фронт. Все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны. И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали по обыкновению самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал: «Удивительно ранняя и холодная осень». Мы в тот вечер сидели тихо, лишь иногда обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком. В саду на черном небе ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу. Мама в очках старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек. Мы знали, какой. И это было и трогательно, и жутко. Отец спросил: «Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?» «Да, если позволите утром», — ответил он. «Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому». Отец легонько вздохнул. «Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать. Мы непременно хотим проводить тебя завтра». Мама встала и перекрестила своего будущего сына. Он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой. Я вздумала раскладывать пасьянс. Он молча ходил из угла в угол. Потом спросил: «Хочешь, пройдемся немного?» На душе у меня делалось все тяжелее, и я безразлично отозвалась: «Хорошо». Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать. С милой усмешкой вспомнил стихи Фета: «Какая холодная осень, надень свою шаль и капот». «Капота нет», — сказала я. «А как дальше?» «Не помню. Кажется, так. Смотри между чернеющих сосен, как будто пожар встает». «Какой пожар?» «Восход луны, конечно». Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. «Надень свою шаль и капот». Времена наших дедушек и бабушек. Боже мой, боже мой! Что ты? Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. я очень, очень люблю тебя. Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому. «Посмотри, как совсем особенно по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер». Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховой платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. «Как блестят глаза», — сказал он. «Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня». Я подумала, а вдруг правда убьют? И неужели я все-таки забуду его в какой-то срок? Ведь все в конце концов забывается. И поспешно ответила, испугавшись своей мысли. «Не говори так, я не переживу твоей смерти». Он, помолчав, медленно выговорил. «Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне». Я горько заплакала. Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером. В нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед. И мы все перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместимость между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморостью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину. Не знаю, что теперь делать с собой. И зарыдать ли мне, или запеть во весь голос. Убили его. Какое странное слово. Через месяц в Галиции. И вот прошло с тех пор целых 30 лет. И многое-многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них. Перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной 18-го года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной. Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства? Я тоже занималась торговлей. Продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях, кое-что из оставшегося у меня. Но какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый морем. И вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души. Пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж, и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и с его племянником, мальчиком лет 17, тоже пробиравшимся к добровольцам. Ехали чуть не 2 недели. Я бабой в лаптях, Он в истертом казачьем зипуне с отпущенной черной с проседью бородой. И пробыли на Дону и на Кубани больше 2 лет. Зимой в ураган отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию. И на пути в море муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только 3. Племянник мужа, его молоденькая жена и их дочка, ребенок 7 месяцев. Ну и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым, черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней, Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца. Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне. Служила в шоколадном магазине возле Мадлен. Холеными ручками, серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками. А я жила и живу еще в Ницце, чем Бог пошлет. Была я в Ницце в первый раз в 1912 году. И могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня? Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя. Да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе. Только тот холодный осенний вечер. Уже ли он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни. Остальное – ненужный сон. И я верю, горячо верю, где-то там он ждет меня с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне. Я пожила. Порадовалась. Теперь уже скоро приду.